Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Продолжаем рассмотрение темы «Наш великий первосвященник». Сегодня пятая, заключительная часть. Для связи повторяю последнюю мысль четвертой части. Итак, в этом первосвященническом служении Слово Божие показывает нам два божественных качества. С одной стороны, милосердие Иисуса, а с другой – Его верность. Милосердие первосвященника Святой Дух показывает нам и в послании евреям в главе 4 стих 15. «Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Господь Иисус может нам сострадать только на основании своего милосердия». Поэтому наш милосердный первосвященник, Господь Иисус, приглашает всех детей Божиих к престолу благодати, как читаем в послании евреям, глава 4, стих 16. «Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. А что касается детей Божиих, то всем тем, которые с дерзновением приступают к престолу благодати, Слово Божие гарантирует милость и милосердие. Ибо кто придет к Господу Иисусу, того Он не отвергнет. И каждый погибший грешник, который приходит к Иисусу, приходит в прикосновение с милосердием Бога и испытывает это милосердие. В этом и заключается благовременная помощь для оказания Его благодати. Следовательно, мы, как дети Божии, а также погибшие грешники, можем или могут приходить к трону благодати в небесное святилище такими, какие мы есть. Но только мы должны туда приходить, как призывает нас Слово Божие, потому что милость превозносится над судом. Послание Иакова, глава 2, стих 13. И если вы придете к Господу Иисусу, то вы не встретите судью, но в любое время и в любой ситуации встретите милосердного Бога. Это мы видим в выражении «для благовременной помощи». А теперь я вас всех спрашиваю, знаете ли вы, испытали ли вы эту помощь Господа Иисуса в вашей жизни? Именно об этом идет речь, и ни о чем другом. При этом заметьте себе, что наш Господь Иисус находится в готовности, чтобы каждому человеку ежедневно оказать свое милосердие. Но это милосердие Господа Иисуса мы испытаем лишь тогда, если и мы придем к Нему. Это является славным испытанием, о котором я в отношении лично себя могу засвидетельствовать. Но и на многих других детях Божиих я заметил, как они испытали это милосердие Господа Иисуса, когда им становится ясно, что они могут приходить к Иисусу со всем, что их касается, и прежде всего со всеми неприятными вещами, в отношении которых Иисус помогает. При этом верующие говорят: «До этого момента я еще никогда такого не видел, никогда не пережил». Почему нет? потому что о Господе Иисусе они имели другие познания, потому что проповедуются и другие, не соответствующие библейскому учению познания. Но здесь Слово Божье говорит: «И желающий пусть берет воду жизни даром». Откровение, глава 22, стих 17. В этом мы видим милосердие Бога, которое действительно для каждого, который к Нему приходит. Во-вторых, Господь Иисус оснащен вторым качеством – быть верным первосвященником, как мы выше отметили в послании евреям, глава 2, стих 17. Господь Иисус верен. Возможно, вы спросите, какая же разница между милосердием и верностью? Верность касается еще одного другого аспекта, как мы читаем во втором послании Тимофею в главе 2 стих 13. «Если мы не верны, он пребывает верен, ибо себя отречься не может». Верность указывает на неизменность в оказании благодати Иисуса по отношению к нам, людям. Как читаем во втором послании Коринфянам, глава 1, стихи 18 и 19. «Верен Бог, что слово наше к вам не было то да, то нет». Ибо Сын Божий Иисус Христос, проповеданный у вас нами, мною и Силуаном и Тимофеем, не был «да» и «нет», но в нем было «да». А на Голгофском кресте Он Своей кровью заплатил великую цену. В отношении этого факта мы можем сказать, что это есть Его «да», свершилось, а это «да» не зависит от поведения человека. Вы это понимаете? Это Божие «да» вообще ни от чего не зависит. Поэтому смерть Иисуса на Голгофском кресте произошла до нашего спасения. Бог мог это иначе сделать. Он мог сказать: «Сейчас мы создадим церковь Иисуса», как это было в Ветхом Завете. «А когда все будет готово, то принесем еще одну жертву за все грехи, которые до сего времени совершены». По-человечески мы могли бы себе это хорошо представить. Весь мусор грехов бросить на костер, чтобы чисто было. Но Бог сделал это иначе, сделал это в начале. Почему? Чтобы ни один человек не мог сказать, что он для своего спасения что-то добавил или способствовал тому, чтобы Бог что-то другое сделал. Поэтому Бог сделал со своей стороны все в самом начале, чтобы его дело твердо стояло. А верность Бога означает, что в своем поведении милосердия по отношению к вам и ко мне он никогда не изменится. Наше поведение изменяется. Что вы вчера и позавчера сделали, я не знаю. И меня это в конечном счете даже не интересует. Но манера и способ, как Бог желает вас встретить и в действительности встречает, когда вы приходите к трону благодати, остаются всегда теми же. А в тех ситуациях, когда мы неверны, то Он пребывает верен, как читаем во втором послании Тимофею в главе 2 стих 13. Бог не изменяется, и Слово Его не изменяется. В послании Евреям глава 2 стих 17 мы также читаем, чтобы быть милостивым и верным первосвященником пред Богом для умилостивления за грехи народа, чтобы за грехи народа совершить искупление, чтобы для народа сделать возможность постоянно очищаться от грехов. Поэтому и мы, все дети Божьи, можем просто приходить к нашему милостивому первосвященнику Иисусу Христу, чтобы его кровью очищаться от возникших у нас грехов, если мы в этом замечаем необходимость. И дальше мы читаем в послании евреям, глава 4, стих 15. «Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха». А теперь проще скажем самое главное в этом тексте. «Мы имеем такого первосвященника, который может нам сострадать в наших немощах». Интересен тот факт, что человеческий первосвященник в Ветхом Завете был тоже немощен и знал, какие немощные люди к нему приходили, разве только что он об этом забывал. Бывают такие странные люди, которые с жестким воротником ходят по этой земле и, возможно, потеряли понятие о том, что другие переживают. И в церкви Иисуса такие встречаются, но о них сейчас говорить не будем. Господь Иисус действительно имеет для всех сострадание. Он может это и с вами, и со мной оказывать из-за нашей немощи. Но вопрос заключается в том, можете ли вы иметь сострадание с немощами других? Это, конечно, вопрос. Или же мы являемся самозванными воспитателями или детоводителями, которые открывают немощи других, в отношении чего мы всегда находимся в напряжении в том, не вылезут ли и наши немощи на свет. Тогда мы тоже считаемся с милосердием других и по отношению к другим. Господь Иисус милосерд. Он может иметь сострадание или сочувствие. Это является тоже одной чертой сущности нашего Господа Иисуса, о которой мы читаем в Евангелии от Матфея, глава 9, стих 36. «Видя толпы народа, он жалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря». Это выражение «он жалился над ними» говорит о том, что Иисус имеет по отношению к ним сострадание. Господь Иисус знает, кто мы такие, именно потому, что Он все для нас сделал. Дело искупления на Голгофском кресте, как мы это символично видим в Ветхом Завете, что делал ветхозаветный первосвященник согласно посланию евреям, глава 13, стих 11. «Так как тела животных, кровь которых для очищения греха вносится первосвященником во святилище, сжигаются вне стана». И это служение выполнял первосвященник. Он брал кровь заколаемых животных и вносил ее во святилище. Многие из вас спросят, почему во святилище? Ведь мы знаем, что согласно посланию евреям, глава 9, стихи 6 и 7, при таком устройстве в первую скинию во святилище всегда входят священники, чтобы круглосуточно совершать богослужение. А во вторую скинию, во святая святых, однажды в год входит один только первосвященник, не без крови, которую приносит за себя и за грехи неведения народа. А в послании евреям, глава 13, стих 11, мы читаем о том, что первосвященник вносит кровь животных во святилище для очищения греха. Не грехов, а наследственного греха, который нам при нашей жизни в плоти не прощается, а является причиной нашей физической смерти, согласно посланию Римлянам, глава 6, стих 23. Эту кровь первосвященник вносит просто во святилище, чтобы подготовить путь для входа один раз в год во святая святых, согласно посланию евреям, глава 9, стих 7, где он окроплял этой кровью ковчег завета. Я уверен, что многие дети Божьи это сообщение до этого момента не понимали. Поэтому в отношении этого стиха я привожу сегодня это объяснение. Если первосвященник вносил кровь животных во святилище для очищения греха, то он делал это с той целью, чтобы там что-то окроплять, что, впрочем, и Господь Иисус тоже сделал. А именно, что Он внес свою кровь не в земное, прообраз небесного, но в небесное святилище, чтобы таким образом вещи на небесах были очищены, как читаем в послании евреям, глава 9, стих 23. Итак, образы небесного должны были очищаться сими, то есть кровью животных, самое же небесное лучшими сих жертвами. Лучшей жертвой, чем все жертвы животных, является совершенная жертва Иисуса. Ущерб, который нанесли отпавшие от Бога помазанный Херувим и последовавшие за ним 1/3 всех ангелов, был снова восстановлен кровью Иисуса, и все снова очищено. Иисус пришел в небесное святилище не с кровью животных, но с собственной кровью, как читаем в послании евреям, глава 9, стихи 11 и 12. Но Христос, первосвященник будущих благ, придя с большею и совершеннейшею скинией, нерукотворенную, то есть не такового устроения, и не с кровью козлов и тельцов, но со своею кровью однажды вошел во святилище небесное и приобрел вечное искупление. То, что мы видим в вышеизложенном, что Господь Иисус сделал для нас, как наш первосвященник, имеет вечную ценность и вечное действие. Все это наш Небесный Отец по достоинству бесконечно высоко ценит. Поэтому Он от всего сердца желает, чтобы и мы, все искупленные кровью Иисуса, выше всего это ценили сейчас и в вечности. И каким путем Бог желает это сделать? Теперь мы приходим к кульминационному моменту нашей сегодняшней темы. В отличие от плотских первосвященников, Бог дает своему Сыну, как читаем в послании филиппийцам, что же Он ему дает? Читаем в главе 2, стихи с 7 по 11. «Но Иисус уничижил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком, и по виду став как человек». Смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. А теперь самое главное в стихе 9. «Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних». и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца. Это имя, которое Бог дал своему Сыну Иисусу Христу, гласит «Великий первосвященник, который сейчас ходатайствует перед Богом и в вечности будет за нас ходатайствовать». Именно в этом мы видим его верность. Из-за человеческой немощи было бы по-человечески возможным, чтобы он один раз пошел, а другой раз нет. Но Господь Иисус принес только одну жертву, поэтому нам не нужны больше еще другие жертвы. У католиков, между прочим, имеется своя Библия, в которой в примечании в отношении жертвы Иисуса написано: «Это не распространяется на дароприношение в католическом богослужении, которое называется «месс-опфер» от слова «измерять». Это примечание не инспирировано, конечно, свыше. Нам нужно только одно искупление, а именно через кровь Иисуса. А все остальное – это вздор, поэтому такие вещи можно сразу же убирать. Теперь мы имеем у нашего Небесного Отца в Небесном святилище ходатая, который нас замещает, который постоянно находится в нашем распоряжении, который есть наш посредник. Послание евреям, глава 12, стихи с 22 по 24. «Но вы приступили к горе Сиону и к ограду Бога Живого, к небесному Иерусалиму и тьмам ангелов, к торжествующему собору и церкви первенцев, написанных на небесах, и к судьи всех Богу, и к духам праведников, достигших совершенства, то есть спасенные ветхозаветники». И ходатаю Нового Завета Иисусу, и крови кропления, говорящей лучше, нежели Авелева. А что нам говорит кровь Иисуса? Прощение и убирание наших грехов. Поэтому первосвященническое служение нашего Господа Иисуса имеет такое значение для вечности, как читаем: «Но Христос, первосвященник будущих благ, однажды вошел во святилище небесное и приобрел вечное искупление». И послание евреям, глава 7, стихи с 26 по 28. Таков и должен быть у нас первосвященник, святой, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников и превознесенный выше небес, который не имеет нужды ежедневно, как те первосвященники, приносить жертвы сперва за свои грехи, потом за грехи народа, ибо он совершил это однажды, принеся в жертву себя самого. Ибо закон поставляет первосвященниками человеков, имеющих немощи, а слово клятвенное после закона поставило сына навеки совершенного». По отношению к этому нет больше нужды, нет необходимости еще что-нибудь делать, ибо Сын Божий завершен и совершенен во всем для вечности. Поэтому у нас нет необходимости бояться, что такой человеческий первосвященник, если бы у нас такой был, когда-нибудь мог выпасть из служения. В Ветхом Завете мог бы, конечно, такой случай произойти, но мы имеем первосвященника нашего Господа Иисуса, который с такими немощными вещами не имеет общения, потому что Он всегда здесь, потому что Он всегда жив, чтобы ходатайствовать за приходящих к Нему. Как читаем в послании евреям в главе 7, стихи 24 и 25. А сей, как пребывающий вечно, имеет и священство неприходящее, посему и может всегда спасать приходящих через него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них. Здесь мы видим, что Господь Иисус и в вечности будет ходатайствовать за всех искупленных Своей кровью. В вечности мы будем Его видеть, как закланного Божьего Агнца. Мы вечно будем осознавать, что через Свою кровь Он подарил нам возможность вообще иметь общение с Богом. А теперь обратимся еще коротко к посланию евреям, глава 9, стих 11. «Но Христос, первосвященник будущих благ, придя с большею и совершеннейшею скинией, нерукотворенною, то есть не такового устроения». Отсюда мы познаем, что речь идет не только о том, что Христос, как первосвященник, пришел для того, чтобы нас сейчас спасти, но и навеки ввести нас в общение с Богом и в этом общении нас хранить. Поэтому Он пришел как первосвященник будущих благ в связи с большею и совершеннейшею скинией, то есть нерукотворенною. Но Он однажды и навсегда вошел во святилище, когда Он нашел вечное искупление. Наше искупление является вечным. Это сообщение Святого Писания мы можем просто с великой благодарностью принять, если даже другие что-то другое утверждают. Мы имеем вечное искупление, потому что имеем милостивого и верного Господа Иисуса, который постоянно за нас ходатайствует, как в добрые, так и в плохие дни. Однако на основании благодати Господа Иисуса и плохие дни могут стать хорошими днями. Господь Иисус желает нам это в нашей жизни подарить, чтобы мы ежедневно питались из этого источника, который есть Иисус Христос, чтобы мы постоянно испытывали приток тех вещей, которые Он нам приготовил, чтобы мы не были такими, которые собирают здесь крохи духовного хлеба. Это не наше призвание, но нам приготовлена вся полнота Бога, ибо это совершилось в силе непрестающей жизни, как читаем о Боге, который постоянно живет для нас. Послание евреям, глава 7, стих 16, который таков не по закону заповеди плотской, но по силе жизни непрестающей. Это должно быть для нас основанием, чтобы намного больше благодарить нашему Господу Иисусу и приносить подобающие Ему молитвы за все то славное, которое Он для нас сделал, и за тот факт, что Он постоянно за нас ходатайствует». В этом ходатайстве мы бы не нуждались, если бы мы вели совершенное хождение. Но Господь Иисус знает наши немощи. Он их лучше знает, чем мы сами знаем наши немощи. Поэтому мы не должны являться перед лицом Господа Иисуса с притворством, но должны Ему обо всем так говорить, как мы это познаем. А затем мы можем еще добавить, Дорогой Господь, то, что я до этого момента еще не заметил, покажи мне ты. Я знаю, что твоей крови хватает, чтобы все тебе нежелательное у меня убрать. Я также знаю, что ты постоянно находишься для меня здесь, ибо это есть его любовь. Его обращение к нам, как читаем в первом послании Иоанна в главе 4 стих 10. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Аминь.